А сейчас предлагаю вашему вниманию передачу «Информационные войны» от 2 мая 2011 года. Эфир в память о ведущем этой программы Дмитрия Юрьевича Терехове.
Информационные войны. Или как управлять миллионами людей. Автор цикла Дмитрий Терехов.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем серию передач под общим названием «Промывка мозгов». Под заголовок у нее такой: «Информационные войны» или «Как управлять миллионами людей». С вами я, автор этого цикла, Дмитрий Терехов. У нас сегодня вторая передача на эту тему. Если помните, в прошлый раз мы говорили о... Ну, была вводная часть, и мы говорили о таком понятии, как демократия, которое составляет неизменную сущность понятия информационной войны. Они, собственно говоря, в достаточной степени неразделимы. Напомню вкратце 4 основных признака демократии, которые мы изложили в прошлой передаче. Итак, демократия – это система власти, стремящаяся создать видимость того, что народ самостоятельно принимает решения, а на самом деле построенная на лжи, манипуляциях и оболванивании народа. Второе. Демократия – это система власти, построенная на жестком подавлении талантливых лидеров и мягком подавлении масс простых людей. Причем мягкое подавление производится путем эксплуатации и культивирования и поощрения худших человеческих пороков, корысти, тупости, лени, трусости, жадности и так далее. Пункт третий. Демократия – это система, стремящаяся подравнять 90% средних людей на 5% самых тупых и бездарных. Это система, культивирующая серость, безликость и бездарность. Ну и, наконец, четвертый признак демократии – это система власти, построенная на безответственности, стремлении спрятать человека, принимающего решение, за спиной голосующего большинства. Именно поэтому демократия – идеальная среда для манипулирования людьми со стороны скрытых за занавеской никем не избираемых лидеров. А, собственно, манипулирование это как раз осуществляется методами информационной войны. Итак, это мы подвели итог прошлой передачи. В этой передаче мы продолжим тему демократии. Закончив ее на этой передаче, мы уже перейдем, собственно, к методам информационной войны в следующих передачах. Напомню, телефон прямого эфира у нас 629-08-73. 629-08-73. Ну, чтобы не сбивать изложение, я прошу, если вас не затруднит, задавать вопросы где-нибудь во второй части передачи. Итак, продолжим разговор о демократии. Вообще, дополняя то, что я сказал в прошлой передаче, можно сказать, что демократия декларируется, по крайней мере, официально, что это система власти, когда осуществляется либо прямое народовластие, так называемая прямая демократия, она возможна только в очень малых коллективах, численностью всего там 1-2, максимум 3 тысячи человек, либо через представителей избираемых народов в какой-либо форме. Но это как бы официальная формулировка. С другой стороны, всегда, когда нам говорят сейчас о демократии, добавляют дополнительную формулировку. Звучит она примерно вот так. Вот я цитирую. «Современное понятие демократии предполагает не просто власть большинства, внимание, а власть большинства при учете и уважении прав и интересов различных меньшинств, политических, национальных, этнических, социальных, культурных, сексуальных, а также прав, свобод и интересов каждой отдельной личности. В общем, нетрудно сказать, если вдуматься в само это определение, которое, в общем, декларируется в любом учебнике политологии, то сразу будет ясно, что оно содержит в себе внутренние противоречия, потому что интересы меньшинства очень часто не совпадают с интересами большинства, а иногда и противоречат им. Причем иногда противоречит радикально. Вот самый простой пример, например, всем известный. Вот сейчас опять поднялась тема парада садомитов, которые пытаются организовать в конце этого месяца так называемое сексуальное меньшинство. И вот они считают, что, значит, у них права составляют право проводить публичные мероприятия, демонстрирующие их образ жизни. Или, например, национальные меньшинства, вот гастарбайтеры, приезжающие в нашу страну частично работать и частично там торговать наркотиками, убивать, грабить, терроризировать, взрывать, ну, с разными целями там. Вот их интересы, интересы меньшинства пока, до тех пор, пока они как в Косово не стали большинством, тоже вступает в противоречие с интересами большинства. Итак, если большинство будет руководствоваться и принимать, учитывать интересы меньшинств, то совершенно непонятно, как их согласовать. А если к этому еще прибавить то, что большинство будет ориентироваться на интересы отдельных индивидуумов, ну тут вообще встает совершенно неразрешимая проблема, как согласовать интересы, скажем, в нашей стране 140 миллионов, там 142 миллиона индивидуумов, и как у них зачастую настолько диаметрально противоположные интересы, что согласовать их, в общем, достаточно сложно. В общем, фактически, когда мы говорим о демократии, то это не столько реальная система правления, сколько некий бренд, под видом которого нам пытаются впарить на самом деле не демократию в греческом понимании, а я напомню, там была прямая демократия, избегающая посредников и избегающая представителей. То есть народ избирал себе сам, но она возможна только в малых коллективах. А этот термин демократии нам пытается заменить понятием охлократия, то есть власть толпы, власть безликой толпы. Ну и, наконец, говоря о демократии, конечно, невозможно не сказать о таком факте, что вот это прямо связано с темой информационной войны. Значит, демократия построена на таком принципе, когда гораздо выгоднее заранее с помощью средств массовой информации, различных рекламных акций внушить народу определенные интересы, внушить, что народу нужны определенные ценности, а потом, когда это уже внушение достигло результата, уже просто дать ему, придя к власти, дать ему эти ценности. Это вот один из классических методов манипуляции огромными массами людей. Вот, например, чтобы далеко не ходить за примерами, нас долго убеждали, что высшая ценность составляет, например, полные прилавки. И они действительно, с приходом к власти демократов, они действительно наполнили прилавки. Но какой ценой? Значит, они забывали сказать, что при этом, значит, цены возросли в 10 раз и для многих сделались совершенно недоступными. И, собственно говоря, таким методом, конечно, можно в любой момент и при любом строе наполнить прилавки любых магазинов. То есть, конечно, поднимая цены и поднимая расценки на все товары и услуги, сделать их, ну, мало того, это было дополнено, например, изъятием гигантской общественной собственности, изъятием гигантских социальных льгот, которые были при социализме, и которым мы сейчас лишены, ну и так далее, и так далее. То есть, а народу навязывали мысль, что, значит, вот мы боремся за полные прилавки. Вам что, не нужно полные прилавки? Вы хотите дефицита? Вы хотите так стоять в очередях за каждым куском колбасы? Да, мы, то есть идет подмена понятий, манипулирование общественностью. Нам сначала навязывают некую идею, а потом под эту идею строят политическую систему. Пойдем дальше. Значит, в XVIII веке существовал такой французский философ и математик Жан-Клод Кондрассе. Он написал довольно обширную работу, посвященную проблемам принятия коллективных решений в ходе выборов. И выработал так называемый, в политологии он называется, парадокс Кондрассе, который заключается в том, что при разных системах подсчета голосов результаты выборов меняются совершенно и диаметрально противоположно. Ну, к сожалению, в радиопередаче у меня нет возможности привести вам математические выкладки, которые приведены в труде Кондрассе. Но там, можете мне поверить, там просто логически совершенно неопровержимо с математической точки зрения и математическими методами совершенно четко доказано, что при разной системе подсчета одни и те же выборы выигрывают совершенно разные люди. Разные, совершенно разные люди. Более того, уже в 20 веке нобелевский лауреат Кеннет Эрроу тоже математически доказал, что не существует рациональных правил общественного выбора, учитывающих мнение всех членов общества. Это вот положение так и носит название теоремы Эрроу. То есть фактически, вот начиная с 18 века, когда демократия в нынешнем понимании слова только зарождалась, уже было тогда математически доказано, что эта теория ложная, что она построена на обмане и манипуляции, что в зависимости от методов подсчета голосов, даже если исключить понятие фальсификации выборов, это уже, там сказать, отдельный вопрос, если даже исключить понятие манипуляции с помощью средств массовой информации, если исключить понятие всякого рода зомбирования, и о чем мы будем говорить в дальнейшем достаточно подробно, и все вот эти методы информационной войны, а просто меняя систему подсчета голосов, вы меняете радикальнейшим образом систему итоговые результаты выборов. То есть система настолько, настолько фальшивая, настолько ложная, что даже просто трудно себе представить. В демократии особенно интересно то, что она почти не скрывает своей сущности и своих методов. Достаточно сказать, что, например, на нашем телевидении во многих популярных передачах сознательно демонстрируются символы демократии. И не просто символы демократии, это было бы еще полбеды, а символы того, что демократия является средством манипуляции людьми и средством их обмана. Например, сейчас уже все, наверное, начали подзабывать такую известную программу, которая шла на НТВ в 90-е и в начале 2000-х годов под названием «Куклы» Шендеровича. Программа была забавная, достаточно остроумная местами, но нас сейчас интересует не это, а интересует то, что в заставке этой программы само слово «куклы» было подвешено на неких управляющих нитью, которые, ниточки были привязаны к пальцам кого-то, какого-то кукловода, который, ими, значит, дергая, заставлял их дрыгаться по своему усмотрению. Фактически, самой заставкой передачи нам открыто намекали на идеи манипуляции как ведущими политиками, так и народом в целом. Открыто декларировать, что все они марионетки, висящие на веревочках у скрытого кукловода. Впрочем, там народ, на народ впрямую не указывают, а вот в известной передаче «Поле чудес» само название намекает именно на народ. Вспомним, что, кто забыл, что термин «поле чудес» произошел из известной сказки про Буратино, где это самое «поле чудес» помещалось в пресловутой стране дураков и служило вполне определенной цели – оболваниванию легковерных. Можно ли хоть на миг сомневаться, что это название программы придумано случайно? Конечно, нет. Это явственный намек на основное призвание демократии, на то, что за кого нас, народ, на этом поле дураков держит. Впрочем, возможно, вполне заслуженно. Некоторые обычно в ответ на вот такие указывающие примеры говорят, это, по-моему, шутка, это вы сгущаете краски, у вас конспирологическое мышление. Значит, они просто хотели пошутить, там, сказать, приколоться, как теперь любят говорить. совпадение просто такая, значит, это самое. Я вас могу совершенно четко убедить, что это делать совершенно сознательно. Совершенно сознательно нам намекают на то, что нами манипулируют. Вот, казалось бы, некий парадокс. А зачем, собственно, обманщику, лохотронщику, шулеру, наперсточнику рассказывать нам о том, что вами манипулируют? Ну, представьте себе, вы играете в карты, а шулер вам заранее, перед началом игры, показывает крапленую колоду и говорит, что он сейчас этой колодой будет с вами играть. Ну, вот если это будет за карточным столом, то, скорее всего, такого шулера тут же побьют. Но очень интересно другое, что теория давно доказала, что для больших масс людей действуют совершенно другие законы восприятия. Психология масс людей совершенно иная, чем психология отдельных людей или маленьких коллективов. Стратеги демократии осознают важнейшее значение системы символов как одного из средств манипуляции и скрытого зомбирования людей. Считается, что если людей приучить повседневно воспринимать скрытые символы, то люди легче воспринимают и содержание внедряемой в их сознание информации. Поэтому, например, основатели США сознательно поместили, например, символы масонства на основной американский денежный знак купюру достоинством в $1. Обратим внимание, ведь нигде открыто не декларируется, что США создали масоны и управляют им по сегодняшний день масоны. Но купюру в $1 видели все. Таким образом, в подсознание вводится скрытая зомбирующая информация, позволяющая потом на удобренную почву засеивать ядовитые зерна. Это вообще очень интересная тема. Теорию символов, ей вообще стоило бы посвятить отдельную совершенно программу, и это можно читать лекции по много часов. Символы способны на подсознательном уровне, то есть не доходя до сознания, записываясь где-то в глубины подсознания на подкорку головного мозга, играть роль в дальнейшем восприятии человеком совершенно разной информации. Это, собственно, доказано было, собственно, заметили это на экспериментальном уровне еще в древние времена, когда начали применять символы очень широко. А в новейшие уже времена, вот в 19-20 веке, теория символов была разработана с математической точностью и достаточно широко. Ну, кто интересуется этой темой, может почитать эту информацию более подробно. Мы сейчас на этом подробно останавливаться не будем, тем более эта тема довольно сложная для восприятия. Но просто для понимания она очень важна. То есть вот не думайте, что когда вам подбрасывают определенные символы, что это просто так. Символы играют огромную роль в восприятии дальнейшей информации, которую вводит в ваше сознание. Перейдем к средствам манипуляции, которые применяют в ходе избирательных кампаний в наиболее концентрированной форме. И попытаемся разобрать их на составляющие элементы. Как-то уже в далеком 98-м году в программе «Киселёва. Итоги» на НТВ выступал небезызвестный Борис Абрамович Березовский. Как сейчас помню, он рисовал перед ведущим Евгением Киселёвым следующую картину. Мол, в стране есть 6 наиболее известных политиков, наиболее известных политиков, претендующих на президентский пост. Черномырдин, Гайдар, Явлинский, Лебедь, Лужков и Зюганов. При этом первые три, а именно Черномырдин, Гайдар и Явлинский, обеспечат преемственность власти, то есть, говоря простым языком, обеспечат продолжение ельцинского курса и дальнейшее ограбление народа и поддержку власти олигархов. Но при этом они неизбираемы. То есть народ за них не будет голосовать. А вторые трое избираемы, но зато они не обеспечат в полной мере преемственности власти. То есть они не настолько управляемы, манипулируемы, как первые три. Киселёв тогда неподдельно испугался прямо в прямом эфире и задал Березовскому вопрос. А что же делать, Борис Абрамович? Березовский дал тогда совершенно четкий ответ. Искать новые фигуры. И вот, собственно говоря, тогда и начался поиск новых фигур, которые могли бы обеспечить с точки зрения Березовского продолжение преемственности власти. Ну вот, история выборов 2000 года, она достаточно интересна. Технология выглядела примерно следующим образом. Вначале чеченцев спровоцировали напасть на Дагестан, наверняка обещая им слабое сопротивление. Потом чеченцев выбили из Дагестана, но не уничтожили, а дали спокойно и почти без потери уйти назад в Чечню. Потом то ли чеченцы спровоцировали взорвать дома в Москве, а может, те сами взорвали от раздражения и озлобленности. Вслед за этим поднялась такая волна возмущения народа, что последующее вторжение войск в Чечню было встречено на ура. Но сама по себе Чечня кукловодам абсолютно безразлична. Кто там будет править, их, в принципе, совершенно в тот момент совершенно не волновало. Того же Березовского. Все делалось исключительно как предвыборный ход. Далее выставлялся решительный и жесткий лидер, которого подсознательно хочет и жаждет 80% населения. И за два месяца из никому неизвестной фигуры делался абсолютный лидер всех рейтингов, победоносно выигрывающий выборы. Вот блестящий прием манипуляции огромными массами людей. Ведь вдумайтесь, вот сейчас мы достаточно хорошо представляем себе, кто такой Путин. А что мы знали о нем в конце 1999-го, начале 2000 года? Ну, практически ничего. Совершенно ничего. Значит, и вот была проведена такая операция, что все радостно за него проголосовали. Возникает вопрос, как это могло быть сделано? Вот с помощью таких простых приемов. Другое дело, что здесь надо иметь в виду, что уже где-то в конце 2001-го, начале 2002-го года Березовский понял, что в Путине он ошибся. И тоже в другой программе того же самого Киселева «Итоги» он прямо заявил о том, что Путин их обманул и повел дело таким образом, который не устраивает вот эту олигархическую группировку и, собственно, тогда еще живого Ельцина и его так называемую семью в широком смысле, конечно, не только в биологическом смысле. После этого, собственно, и началась уже война против Путина. Вот с того момента, на самом деле, война против Путина идет со стороны вот этой наиболее оголтелой олигархической своры, которую представляет Березовский, там, Ходорковский, Невзлин или от других людей, она идет с конца 2001 года. Ну, еще раз я хочу сказать, что Путина я сейчас привел только для примера. Просто интересный факт, ведь совершенно четко, это даже не, сейчас это уже, собственно, не скрывается, вот Березовский это вполне четко озвучил, что для избрания президента в 2000 году была сознательно придумана вот эта Вторая Чеченская война. То есть она была искусственно сконструирована и искусственно запущена. Другое дело, что она не кончилась, они рассчитывали, что она кончится на следующий день после избрания Путина президентом, то есть где-то в марте-апреле 2000 года. А Путин ее не закончил, а стал продолжать молотить чеченцев по полной программе и, в общем, довел дело до того, что все-таки большая часть бандподполья уничтожена на сегодняшний день. Но сам факт, ведь это же совершенно очевидно, что вся Вторая Чеченская война была искусственно сконструирована, искусственно спровоцирована и начата просто как предвыборный ход. Здесь мы подошли к одной важнейшей особенности современной версии демократической системы. Аналитики считают, что начиная с конца 40-х годов, лидерами демократии, закулисными вообще лидерами в мире в целом, не только в России, а в мире, было принято решение вообще не подпускать даже на стартовые позиции к власти в таких ключевых странах, как Россия, там, Германия, Китай, людей трудноуправляемых и не запачканных очень и очень серьезными грехами, а лучше преступлениями. Ну, оно и понятно. Тут позиция беспроигрышная. Как бы любой потенциальный кандидат на высшие посты должен сначала так измазаться в грязи преступлений, чтобы обнародование этих данных мгновенно вело к его политической, а то и к физической смерти. Тогда такой человек будет послушной марионеткой в руках закулисных кукловодов. А если продвигающийся наверх человек вроде бы и послушный, управляемый, но не запятнанный очень серьезными преступлениями, то на всякий случай лучше его не пущать. От греха подальше. Черт его знает, что у него на уме, что он выкинет, когда в руках у него окажутся мощнейшие властные рычаги. В мозги-то не заглянешь. А со временем вырастает целый слой так называемой элиты, связанной буквально круговой порокой преступлений. Это не просто уже серые невыразительные личности, о чем мы говорили в прошлой передаче, а это уже просто стая убийц, подонков и предателей, на которых клейма негде ставить. Через такой слой нормальный человек уже не прорвется вообще, а если прорвется чудом, то ему просто не на кого будет опереться, придется воевать со всей этой элитой. Вот, в принципе, если бы удалось лидера в момент предвыборной кампании подписать на какие-то серьезные преступления, то в дальнейшем можно было бы как угодно с ним работать. Пусть его избирает, пусть его не избирает. Причем они выставляют, например, целую группу лидеров, каждый из которых висит на крючке. Сейчас это просто как бы обычная схема. Причем это нельзя сказать, что это только у нас. Во всех странах в большей или меньшей степени это именно так. А если человек не поддается, его просто устраняют с политической сцены. Вот, кстати, сейчас это очень наглядно можно наблюдать в истории с арестом в США Доминика Стросскана, главы международного, бывшего уже теперь главы Международного валютного фонда. Его арест напрямую связан, просто напрямую связан с выборами президента Франции, которые должны состояться в 2012 году, и который Саркози хочет любыми путями выиграть. И ради этого он развязал ливийскую кампанию и войну в Ливии, убивает там тысячи людей. Ради же этого же спровоцировано весь этот грязный сексуальный скандал с Домиником Стросканом. Я сейчас не хочу там, не думайте, что я тот большой сторонник Стросскана, большой его поклонник. Личность это довольно такая специфическая, но интересный сам факт просто, что как только он встал на пути у Саркози, ему построили вот такую медовую ловушку, причем, в отличие от обычной ситуации, ему грозят гигантскими сроками заключения, со всеми его там бросили в тюрьму там, с бомжами и так далее, и так далее. Так вот, в принципе, то есть, надо сказать, что эта система действует везде и во многих факторах. Во многих странах в чуть-чуть видоизмененном виде, но в принципе она действует всегда и очень широко. То есть перед вами выставляют некую когорту потенциальных лидеров, претендующих на высший пост там, в стране, на ключевые вообще различные должности, министров, там, депутатов, президентов, премьеров и так далее. Вот. Но так как они все в той или иной степени завязаны, замараны преступлениями, то вы можете выбирать из них совершенно спокойно. Сколько бы вы ни выбирали, вы все равно выберете человека совершенно подконтрольного, висящего на крючке, которым можно управлять. Впрочем, конечно, на практике демократия не всесильна, так же, как не всесилен сам сатана. Уже не раз в истории отлаженная система давала сбой, и к высшей или средней уровне власти прорывались люди неподконтрольные и неуправляемые. Ну вот относительно недавний пример со Сталином, наиболее интересный в этом отношении. Ведь если вдуматься, ведь вот лидеры Ленинской старой гвардии, так называемой, это Троцкий, Зиновьев, Каменев, там, Бухарин, Рыков, Сталина ведь за человека не считали. Они там, известные их характеристики, они его называли чуркой кавказской и так далее, и так далее. Считали, что он абсолютно безграмотный, ни на что не способный. А он, самое интересное, до поры до времени их в этом убеждении не разочаровывал. И достаточно выдерживал эти правила игры, и только в момент, когда он достаточно усилился, а усилился он только к концу 20-х годов, он начал их сначала даже не воевать, а разделять их между собой. То есть он разбил сначала альянс между Зиновьевым и Каменевым с одной стороны и Троцким с другой стороны, потом, изолировав Троцкого, выслал его из страны в 27-м году. Потом уже он сосредоточил усилия на второстепенных фигурах, удалив всякие подпорки из-под Зиновьева с Каменевым, из-под Бухарина и Рыкова. А потом уже только в 1937 году уже окончательно расправился со всей Ленинской гвардией, уничтожив физически всю эту банду и, значит, установив твердую и в достаточной степени государственно настроенную власть в стране. Ну, еще нагляднее пример. Лукашенко, вот уже совсем из современности. Значит, с Лукашенко тоже до поры до времени его, когда он выдвигался на пост президента в середине 90-х годов, его тоже за человека, собственно, не считали. Считали, это колхозный крестьянин, мы им будем манипулировать как хотим. А он тоже до поры до времени их не разочаровывал. Ну и, наконец, отчасти это тоже относится и к Путину, который тоже был выдвинут, совершенно четко был выдвинут олигархами, в первую очередь Березовским, а потом тоже до поры их не разочаровывал, а потом, как выразился Березовский, прямо совершенно недвусмысленно их обманул и, так сказать, разгромил вообще всю эту группировку. Березовский теперь вынужден ютиться в Лондоне, там Ходорковский отбывать второй срок в тюрьме, хотя по-хорошему его надо было бы повесить, конечно, ну и так далее, и так далее. То есть, к чему я все это говорю? Что вся эта система, она не всесильна. И что это очень важно понимать, потому что многие, послушав вот про вот эти методы информационной войны, о которых мы будем говорить на протяжении многих передач, могут прийти в некое уныние и сказать: «Боже, это настолько всесильные методы, они настолько способны всем манипулировать, они настолько сильнее даже ядерного оружия, что нам, не имеющим ни средств массовой информации, ни больших возможностей, ни денег, ни возможностей рекламы, даже не стоит с ними тягаться». Вот это неправильная позиция. Значит, особенность методов информационной войны заключается в том, что как только люди осознали, что они подвергаются информационному воздействию, все эти чары падают просто как утренний туман под воздействием восходящих лучей солнца. И это надо совершенно четко понимать. Перейдем к следующему вопросу. Итак, как практически осуществляется управление массами людей? Вот однажды на телеканале, некоторое время назад, на телеканале «Культура» прошла авторская программа Виталия Третьякова «Что делать?», посвященная теме «Обман в политике». Ну и одновременно там она вышла 1 апреля, традиционному дню обмана и шуток. Передача эта имела прямое отношение к теме нашего разговора, а ее участники прямое отношение к информационной войне. К тому же, они были весьма откровенны, зная, что данный канал по вечерам смотрит достаточно немного людей. Поэтому имеет смысл привести некоторые весьма красноречивые цитаты. Больше всего мне понравилось замечание небезызвестного Гаврила Харитоновича Попова, сейчас уже немножко подзабытого политика конца 80-х, начала 90-х годов. Он сказал следующее. Политику прийти к власти без помощи лжи и обмана невозможно. Хотя бы потому, что он взаимодействует с другим политиком. Если бы взаимодействие шло напрямую с народом, то, возможно, удалось бы обойтись без обмана. А так, это практически полностью исключается. Тогда же ведущий Виталий Третьяков сразу же добавил, учитывая, что удержать власть труднее, чем ее добиться, то получается, что с приходом во власть ложь только нарастает. Вот когда я услышал эти две цитаты, я подумал, что данное суждение, вольно или невольно, выносит смертный приговор всей демократической системе, как политическому принципу. Именно ибо современная демократия построена именно на идее заменить прямое общение политика с народом опосредованным взаимодействием политиков друг с другом. Общение же с народом приобретает характер отражения этой взаимной свары между самими политиками, что генерирует потоки лжи и манипуляций. Но еще интереснее, что этот спор в эфире поднял важнейший вопрос о способах управления обществом. До сих пор открыто обсуждались только две системы управления обществом. Мы о них говорили на прошлой передаче. Первая построена на страхе или жестком насилии. А вторая на подкупе, использовании корысти или на мягком насилии. Мы тоже коснулись этого вопроса в прошлой передаче. При этом как-то не обсуждался вопрос, существует еще и третья система управления, основанная на лжи. Мы рассматриваем ложь как объективную реальность, понимая, что она присутствует во взаимоотношениях людей, но как-то не осознаем, что на лжи построена целая система управления всем человеческим сообществом. А вот тут невзначай эта вот истина выходит как бы на свет Божий совершенно неожиданным образом. А как же можно управлять с помощью лжи? Для этого существует несколько очень эффективных способов. В одной из книг такого очень яркого, ныне покойного, к сожалению, автора Александра Климова было выделено 4 способа управления с помощью лжи. Первый. Сам факт накопления больших объемов информации является уже сам по себе способом управления. Если управленческие структуры любого уровня просто накапливают информацию и не делятся ей с управляемыми, то таким способом они получают стратегическое преимущество над последними. Точно так же, как человек, наблюдающий с вертолета за передвижением объекта на земле, может контролировать действия наземного объекта и даже направлять его в определенном направлении. А если наземный объект еще и не видит воздушного наблюдателя, не знает о том, что за ним наблюдает, то управление становится еще эффективней. Вот аналогично те, кто прослушивает ваши телефонные разговоры, вообще все разговоры, приобретает способность управлять вами без вашего ведома. Поэтому в силу наличия большой информации о вас, по сравнению с той информацией, которой обладаете вы о нем, дает возможность, стратегическую возможность управления людьми. Здесь, кстати, имеет смысл вспомнить о внедряемой сейчас единой электронной карте, которую активно пропихивают для нашего пользования. Она тоже подразумевает очень интересный факт, что обо всех данных всего населения, ну, пока это Москвы, а в дальнейшем это, видимо, будет все население страны, становится известно неким управляющим и контролирующим структурам, которые могут использовать эту информацию по собственному усмотрению. Сам факт, они могут даже эту информацию не пускать в ход, но даже сам факт, что их объем информации в десятки тысяч раз превосходит тот объем информации, которым простой человек обладает, а наоборот о власти, дает возможность власти манипулировать и управлять населением. Это очень, очень интересный вопрос. То есть, значит, не обязательно даже лгать. Можно просто накапливать информацию. Кстати, очень интересный факт. Ложь ведь одна из разновидностей лжи – это просто действие человека в условиях недостатка информации. Если орган орган управления накопил большой массив информации об объекте управления, то он может и передать часть этой информации управляемому объекту, но при этом внести в нее небольшие искажения. Причем искажению можно придать характер догмы. Например, можно сказать: материя первична, а сознание вторично. В этом случае объект управления будет в дальнейшем руководствоваться искаженной управляющим органом информации как догмой, действуя в желаемой для органа управления, желаемым для органа управления направлении. Орган управления может внести искажение в сам язык, на котором передается информация, вводя ложные понятия и искажая тем самым сам процесс мышления управляемого объекта. Можно осуществлять определенные физические или химические воздействия на управляемую аудиторию, которые будут подавлять способность человека к понятийному мышлению и проводящие мышление в аналоговый режим. В результате человек или группа людей теряет способность мыслить абстрактно и воспринимать стратегические и логические конструкции, а у управляющего органа появляется возможность манипулировать ими в своих интересах. Вот в этой связи можно привести пример. Например, в Америке широко распространено использование генномодифицированных продуктов. Некоторые считают, что это только средство экономическое, то есть позволяющее получать большие объемы дешевой продукции, долго ее хранить и так далее, и так далее. На самом деле это средство химического управления огромными массами людей. Очень, очень интересное, кстати, позволяющее воздействовать, создавать толпы такого жующего, некритически настроенного стада методом химического управления людьми. Впрочем, в той же книге Климова приводится очень отрадный факт, подтверждающий, что не все фатально, и мы не обречены быть пешками в руках всесильных манипуляторов нашим сознанием. Дело в том, что человек – такое существо, которое может развиваться только в ложной информации, если считать недостаток информации тоже ложью. Ребенку нежелательно давать сразу правильный ответ, он должен найти его сам. Человек, оказывающийся в среде с полной и правильной информацией, будет вынужден как магнитофон ее запоминать. Его предназначение – находясь в потоке ложной информации, получать внутри себя правильные представления. Таким образом, не следует думать, что выхода из лабиринта нет, и мы всегда, как завороженные, будем повиноваться волшебной дудочке злого пастуха, ведущего нас в пропасть, или просто в желаемом по этому пастуху направлении. Само строение человеческого мозга способно найти адекватное противодействие методам манипулирования сознанием. Я эту истину буду повторять постоянно, чтобы наши слушатели поняли, что, еще раз повторю много раз, что методы информационной войны отнюдь не всесильны. Они обладают огромной мощью, но при этом все равно могут быть преодолены. И нам надо учиться воспринимать информацию таким образом, чтобы способность ее анализировать позволяла нам добиваться правильного понимания окружающей действительности и тех методов, которыми нас пытаются оболванить. Ну вот, мы подошли к концу передачи. До конца передачи остается 14 минут. Если у кого-то возникли вопросы, самое время их задавать. А я пока продолжу. Продолжая разговор о демократии, надо сказать, что ни один человек разумный не рискнет утверждать, что все принимающие решения, принимающие участие в голосовании, разбираются в политике, экономике и так далее. Прервемся на секунду и послушаем вопрос. Слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
С вами Леонид Кутков, Виктор Иванович, из станицы Васюринска, Краснодарского края.
Очень приятно.
Я целиком с вами согласен, такая передача интересная. Я желаю вам всего самого хорошего. Ответьте на вопрос. Вот нынешняя отставка Миронова. Это из этой же технологии? Потому что, понимаете, вроде он для власти опальный, а почему-то частенько прокручивает его речи, все вот это вот настораживает. Спасибо вам большое.
Спасибо. По Миронову. Значит, по Миронову сейчас в данный момент просто еще недостаточно информации, чтобы полностью сформулировать ответ, точно дать ответ на этот вопрос. Скорее всего, я могу предположить, что просто место Миронова в качестве председателя Совета Федерации понадобилось «Единой России» для того, чтобы усилить свои позиции накануне выборов. Дело в том, что сам факт нахождения Миронова председателем Совета Федерации позволял ему активно рекламировать партию «Справедливая Россия» на всероссийском уровне, постоянно светиться в эфире, постоянно делать важные заявления. Если это могли терпеть на протяжении 4 лет, то за полгода до выборов это просто рискованно делать. Кроме того, я здесь уже вступаю в область предположений, но так как вы задали вопрос, можно предположить, что «Справедливая Россия» могла затеять... Вот если предположить, что Медведев попытается выдвинуться самостоятельно и попытается пойти в противодействие, скажем, с Путиным, то ему надо некую группировку использовать политическую. Он же не может выдвигаться от группы граждан из 5 человек. Значит, ему, понятно, нужна некая политическая сила. Он может, конечно, выдвинуться от какого-нибудь правого дела либеральной партии, но понятное дело, что это будет означать просто самоубийство, потому что у правого дела рейтинг 0,5% и имеет тенденцию к снижению. Поэтому ему нужна какая-нибудь значимая политическая сила. Вот я не исключаю такой возможности, что «Справедливая Россия» могли, по крайней мере, с ней вестись переговоры насчет того, чтобы выдвинуть Медведева от этой политической силы. Хотя это не очень вероятный вариант, но вполне все-таки возможный. Но еще раз повторю, полностью 100% ответить на этот вопрос я сейчас не берусь. Просто недостаточно еще информации. Может быть, через несколько недель или месяцев я смогу дать на этот вопрос более точный ответ. Еще один звонок примем. Слушаем вас.
Христос воскресе.
Воистину.
Я спасибо вам большое за то, что вы ответили на многие вопросы, которые у меня возникали по ходу вашей речи, потому что действительно можно впасть в уныние после некоторых ваших рассуждений. И еще хотела бы сказать, что это лозунг ложный тоже, который очень широко распространен в массах, в здоровом теле здоровый дух, хотя это совсем все наоборот. И, в принципе, конечно, единственный маяк, который нам может поможет разобраться в этом громождении лжи, это Иисус Христос. И если мы будем следовать за Ним, мы очень четко будем понимать, где добро, где зло, где свет, где тьма. И еще раз спасибо вам большое. И вот скажите, то, что произошло со Стоцканом, не губит ли это окончательно Сакади в его стремлении к президентству? Потому что то, что он там с Ливией делает, то, что сейчас он делает, это нужно быть просто полным идиотом, чтобы не понимать всю его натуру. Спасибо.
Спасибо вам. Конечно, я совершенно согласен с вашим тезисом, что я тоже человек православный и считаю, что в принципе, следуя учению Христа, мы имеем путеводную звезду. Точно так же, как пастухи когда-то шли на Вифлеемскую звезду, так и здесь мы, руководствуясь православным мировоззрением, имеем некую путеводную звезду, которая не позволяет нам отклониться от принципов веры, духовности, справедливости и так далее, и так далее. Поэтому это важнейшая составная часть мировоззрения человека, его некий стержень у человека, которому он должен держаться. Что касается Стоцкана, при этом все равно надо, как говорится в русской хорошей пословице, на Бога надейся, а сам не плашай. Надо всегда все-таки, руководствуясь православным мировоззрением, не забывать и о каких-то знаниях, которые позволяют распознавать ложь, распознавать вот эти методы манипуляции. Вот, собственно, для этого мы и организовали эту серию программ. Что же касается Доминика Стоцкана, здесь я, собственно, отчасти ответил на этот вопрос. Дело в том, что по всем опросам он победоносно мог завершить выборы и выбить Саркози из президентского дворца буквально через полгода. И то, что с ним обошлись настолько жестко, там вот вплоть до того, что там в наручники там держали его под руки, как бандита, который там поубивал 15 человек, поместили его в камеру там с бомжами, с какими-то сутенерами, черт знает с кем. Это показывает, что Саркози договорился с американцами, и они использовали самый жесткий вариант, чтобы навсегда выбить Ростхана из политики и исключить возможность его конкуренции с Саркози. Надо сказать, что Саркози абсолютно беспринципный политик, готовый на все. Ну вот, собственно, мы привели уже примеры войны в Ливии, вот историю со Ростханом. Он, я думаю, что родную маму зарежет, если это встанет вопрос о его выдвижении во власть. Но что здесь особенно интересно, что ему активно подыгрывали американцы. То есть американцы пошли на вот это вот создание этой медовой ловушки с этой недавней гвинейской гражданкой, которая там в совершенно непонятных условиях оказалась в этом номере и спровоцировала, несомненно, если вообще там что-то было. То есть показывает, что это была серьезнейшим образом подготовленная американцами провокация. Ну, понятно, что Саркози – это американский ставленник в Европе. А учитывая, что со Стросканом у них были большие проблемы, в частности, в Международном валютном фонде, и на выделении средств, сейчас, например, той же Греции, Португалии, то, в общем, можно понять. Я не думаю, что арест Стросскана ставит крест на Саркози. Наоборот, это, несомненно, открывает ему шанс все-таки выиграть следующие выборы и пробиться к власти снова, несмотря на использование таких грязных приемов. Еще один звонок. Слушаем вас.
Алло.
Слушаем вас.
Здравствуйте. Елена Михайловна из Москвы.
Здравствуйте.
Спасибо вам большое за ваш цикл передач. Вот, я из Москвы по поводу электронной карты. Вот, понятно, какие силы за этим стоят, то есть масонская закулиса. Вот я хочу как бы отметить, вот вы не сказали об этом, что сейчас православная церковь как бы, ну, противодействует этому. И в православных храмах можно взять, ну, типа листовочек, то есть там есть форма отказа от электронной карты предварительная. Потому что если такой отказ не написать, то года через два ну, население Москвы получит ее автоматом. Может быть, люди думают, вот мы ее не хотим получать, не получим. Вот, а нужно писать отказ. Вот, то есть согласны ли вы со мной? И эту вот форму отказа можно через православные храмы выйти на эти вещи. Вот такой вот у меня как бы.
Спасибо. Спасибо. Значит, ну, что я могу сказать? Ну, электронная карта – это частный вопрос. Я просто упомянул ее в связи с тем, что, когда говорил о том, что накопление больших массивов информации о человеке уже позволяет им манипулировать, а электронная карта как раз содержит такой объем информации. Я тоже думаю, в общем, что, несмотря на некоторые удобства, которые она несет, лучше от нее отказаться. Но не следует также и слишком пугаться этого делать. И тем более, что православная церковь добилась того, что электронная карта не является обязательным. И это официально опубликовано и подтверждено правительственными органами, которые подтверждают официальными данными, что электронная карта не обязательна, и от нее можно, ее можно не получать. Для этого специально писать какой-то отказ не нужно. Вот если вам ее пытаются дать, тогда уже можно писать отказ. А если так специально упреждать ситуацию, не обязательно. То есть, в принципе, просто надо иметь в виду. Вот, кстати сказать, до этого точно так же распространялся индивидуальный номер налогоплательщика. Вот я, например, до сих пор, несмотря на то, что этот индивидуальный номер налогоплательщика начал распространяться еще в конце 90-х годов, Вот я, например, до сих пор не имею индивидуального номера налогоплательщика ИНН. И несмотря на то, что вот уже прошло 10 лет, когда уже все их получили и так далее, и так далее, а у меня вот его нету и нету. Значит, я как не получал, так он мне не нужен. Тоже было, кстати, официальное разъяснение Министерства по налогам и сборам и Министерства финансов, что если человек отказывается по религиозным или по каким-то там иным соображениям от ИНН, он имеет его право не получать. Точно так же с электронной картой. Не следует все-таки чрезмерно преувеличивать опасность и пугаться, там, бросать все дела, бежать куда-то, писать заявление. Хотя просто имейте в виду, что вообще сам факт накопления излишней информации о вас где-то в неизвестном органе, он не способствует улучшению ситуации. В любой момент вам могут позвонить и сказать: а вот мы там знаем о вас то-то и то-то, что вы болеете той или иной болезнью, а мы можем эту информацию распространить и так далее, и так далее. Еще один вопрос, слушаем вас.
Здравствуйте. Здравствуйте. Константин из Москвы. У меня вопрос короткий, но емкий.
У нас две минуты.
Я хотел узнать, знаете ли вы, кто по национальности Путин?
Вопрос, значит, я, конечно, ДНК Владимира Владимировича не исследовал, и таких данных у меня нет, но насколько у меня есть информация, Путин 100% русский человек. Хотя сейчас в связи с кампанией России без Путина, которая вот в концентрированной форме уже год идет в стране, распространяются всякие мерзости о нашем премьер-министре, но мне кажется, что в данном случае это совершенно необоснованно. Впрочем, это тоже, кстати, является вот формой манипуляции общественностью. Разные, так сказать, группы населения по-разному реагируют на национальную принадлежность человека. И, соответственно, среди тех, для кого имеет значение национальная принадлежность Путина, распространяется разная информация. Ну, к сожалению, наша передача подошла к концу. Через неделю мы снова встретимся и продолжим цикл передач под названием «Промывка мозгов. Информационные войны» или «Как управлять миллионами людей». А с вами был я, Дмитрий Терехов, автор данного цикла. До следующего воскресенья.